особое собрание. И оно каждый раз особенное, особое. Бог подарил нам возможность такую снова друг друга увидеть. И мы сегодня будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. И знаете, есть люди, которые приходят только по трем случаям. Первое, чтобы услышать «Христос рожден», да? Потом воскликнуть «Воистину воскрес!» и потом иногда прийти на хлеб преломления. Вот такая наша, иногда вот такая вот, я бы сказал, неактивная жизнь христианина. И кажется, человек христианин, дома молится, читает, иногда участвует в каких-то служениях. Но жизнь, какая она есть. Поэтому я надеюсь, что вы не входите в ту категорию людей, которые, вот я озвучил, которые неактивны. Знаете, Бог присутствует. Бог присутствует и в нашей жизни, даже когда мы, извините, не проявляем активности. Бог присутствует, мы обращаемся к Нему, молимся. И очень ценно, когда мы вместе собираемся на совместное общение, на совместное поклонение. И вот это огромное право и возможность вместе собраться, вспомнить страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. И дай Бог, чтобы мы ценили, дорожили такой возможностью и старались не пропускать служение, как говорит Священное Писание. Как я уже сказал, Бог присутствует незримо сегодня среди нас. Бог присутствует Духом Святым. Я хотел бы напомнить один интересный случай из жизни учеников. Это Марка 6 глава, и мы не будем читать всю главу, чтобы сэкономить время, но основной текст будет из Марка 6 главы. 45 стих, давайте начнем читать 45 стиха. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустил народ и, отпустив их, пошел на гору помолиться». Помните, он молится, да? «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. Увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидя его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумились в себе и дивились, ибо не вразумились чудо над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. И когда вошли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежав все окрестности, ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился». Вот, кажется, интересная такая история описана жизни учеников. И не раз мы читаем эту историю, но хотел бы посмотреть выше. Как я уже сказал, чтобы сэкономить время, просто несколько стихов прочту выше, которые связаны в контексте понимания, что же происходило. Что же хотел Иисус Христос сказать и чему научить учеников? Потому что это общение, это процесс воспитания, наставничество учеников. Вот история 6 главы Евангелия от Марка – одна из тех историй, в которых Иисус хочет чему-то конкретному научить своих учеников. Но им, как и нам, эти уроки даются с трудом. Вы знаете, есть ученик, который легко воспринимает материал, а есть ученики, которые, ну, с трудом воспринимают материал. Хорошие ученики, те и другие. Но нужно просто процесс воспитания. И во время чтения этой истории возникает много вопросов. Зачем Иисус отправил учеников своих в ночь, на ночь глядя, на другую сторону, если тем более надвигался шторм? Господь же знал. Ведь Он наверняка знал, что их ожидает посреди моря. Обязательно Христос знал. Складывается впечатление, что Он специально послал в эпицентр стихийного бедствия. Вы этому не задавались вопросом? Они еще вчера попали в шторм, но только под его четвертую стражу он решил пойти им на помощь, прийти и помочь им. Стоит следующий вопрос. Почему же он сразу же не помог им, не бросился помогать им? И, кстати, Писание не говорит, что он шел к ним на помощь. Хотя, конечно, мы предполагаем, мы надеемся, знаем Иисуса Христа. Как же он мог бы бросить своих учеников на произвол вот стихийное бедствие? Но здесь говорится, подошел к ним, я по морю, подошел к ним. И если он собирался им помочь, то каким образом усмирить бурю? Он смог бы сделать это с берега, он там же молился, помните? Он молился. Или вообще мог бы не допустить вот такого бедствия. Он вообще мог бы сделать так, чтобы море было спокойным, гладь да благодать, как говорят, да? Но нет, почему-то Господь чему-то хочет научить учеников. Знаете, вы так сидите и думаете, не бывает ли в нашей жизни подобного, когда Бог повторно преподает нам уроки, которые, наверное, мы уже не раз проходили. Следующий вопрос. Почему он хотел пройти мимо, или здесь читаем текст, рядом пройти? Ну, один из переводов говорит так, что казалось, хотел пройти мимо. Один из переводов. Чего не понимали ученики? И 6 глава, 52 стих, мы читаем, «Ибо не вразумились чудом над хибами, потому что сердце их было окаменено». Вот, оказывается, почему Бог снова помещает их в сложные, особые обстоятельства для того, чтобы преподать им урок. Я Бог. Я все контролирую. Я незримо с вами. Я все знаю. Я контролирую. Чтобы нам лучше понять уроки этой истории, мы давайте посмотрим, что же говорится в этой главе чуть-чуть выше или чуть раньше. И в начале главы говорится, что Иисус наконец-таки посылает учеников на их первую краткосрочную миссию. До сих пор они следовали за Ним, помогали Ему, учились от Него, но наедине сами еще не были. И вот 6 глава, 7, 9 и 12, 13 стихи, вот о чем говорят. «Призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуться в простую обувь и не носить двух одежд. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». Вы слышите? Бог был с ними. Иисус посылает их на миссию, и у них успех колоссальный. У них все получается. Бог с ними, они имеют силу. Но буквально через короткое время нужно будет кормить людей. И снова будут уроки, и снова будут соприкосновения с великим, великим, не просто учителем, а Господь Бог, который из маленького творит хлеб и рыбки, из нескольких рыбок. Спустя какое-то время они вновь собрались вместе и наперебой рассказывают друг другу о том, как проходило их служение. Вот давайте 30-32 стих. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что они сделали и чему научили. И сказали им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было происходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни». Ученики устали. И вот постоянное скопление людей. Они были на труде, они были на миссии первой. И это огромный труд, это противостояние злым силам, бесам здесь написано. И проповедь, они проповедовали о покаянии. И служение было благословенным и успешным. Ну, конечно, есть физическая усталость. Даже не было когда поесть, им хотелось побыть в уединении, отдохнуть. Однако их планам не суждено было реализоваться. Народ всюду следовал за ними. Это 33 стих. Народ следовал за ними всегда. Тогда Иисус начал учить народ. И пришло много людей. Мы видим, здесь собрались люди, да и сами ученики проголодались. И апостолы просят Иисуса сделать паузу. 34-36 стихи. «И отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Какие заботливые, какие молодцы, диаконство проявляется. Они видят нужду, они видят в нужду, нужды людей. Они не только сами истощены физически, есть потребности естественные, они говорят, что народ нуждается. Отпусти, ты их кормишь, вот только духовно. И 37 стих, он сказал ему ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Знаете, в вопросе учеников слышна ирония. 200 динариев – это примерно годовой заработок рабочего человека. Годовой. Они говорят с такой, знаете, иронией: «Ну, Иисус, ты что, не понимаешь, сколько это стоит, чтобы накормить этих людей?» 38, 42 по 42 стих. «Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, обозрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы не раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. Фраза мне нравится: ели все и насытились. Знаете, вот хозяйка, которая готовит обед, званый там обед или в гости, она волнуется, чтобы все ели, и всем было вкусно, приятно, и насытили все. И здесь Марк подчеркивает, что ели все и насытились. Он дает понять, что даже ученики, которые также нуждались в еде, в пропитании, потому что только 2 рыбки и несколько хлебов не могло решить всю проблему, но они наелись. И результат. Марка 43, 44 стих. «И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Дети и жены тогда не считались. После обеда каждый ученик стоял с полными, знаете, такими коробами еды. Пытались понять, А что же произошло? И знаете, они урок не усвоили. И текст Священного Писания, Иисус сам подчеркивает, что они восхищались, они видели то, что произошло, но реакция на то, что происходило, ну, наверное, была другая. Чем ожидал Иисус Христос? Чего Он ожидает от нас, стоит вопрос. Если Христос ожидал реакцию учеников и не увидел эту реакцию положительную, тогда стоит вопрос, что же ожидает Иисус Христос, когда в нашей жизни происходят отвеченные молитвы? Когда Бог отвечает на наши молитвы и ожидает от нас, возможно, другой реакции? Возрастание веры, другой отклик. И знаете, подобные ситуации повторялись многократно, опять и опять. И незадолго до этого, например, был шторм. Он спал, ученики его разбудили. «Как же у вас нет веры?» – Иисус спрашивает. А у них вопрос, а что мы должны были делать? Продолжать грести, вычерпывать воду или петь песни, наблюдать, как тонет наша лодочка? А может, прилечь вместе с Иисусом и попробовать, как Он, немного подремать? Но нет, нет. Реакция была совсем другая. У меня вопрос. Как нам вести себя в критических ситуациях, когда я не вижу выхода? И все же спрашивают, как вести в той и другой ситуации? Дайте совет. Как вести себя, когда я не знаю, что сказать, что делать, что посоветовать, что предпринять? Именно незнание в критической ситуации, что делать. И вот снова мы видим, понуждает их. Христос понуждает их сесть в лодку и плыть на другую сторону озера. Возможно, у них был вопрос большой. А ты куда? Почему мы одни? А для чего ты это делаешь? Он понуждает их. Возможно, был следующий вопрос учеников. А как ты туда сам доберешься? И, скорее всего, не хотелось плыть без Иисуса. Как бы то ни было, с Иисусом надежнее. Он рядом с Ним, они видели чудеса. Они видели не только чудеса с Ним, но уже имели силу, когда Он их посылал на миссию. Кажется, они были успешны. Кажется, у них вот-вот результат и сила есть. И все необходимое для этого есть. Но еще раз подчеркну, что они не усвоили урок, который преподал им Иисус Христос, именно преломляя хлеб, хлебы и рыбки. 47 стих говорит, «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Начинается шторм. Повторяется та же самая ситуация, в которую они попадали недавно. Но этот раз Иисуса нет с ними в лодке, а значит, что этот раз помощи ждать от Него рядом, который был в лодке, неоткуда. Они были посреди моря, ночь, шторм. И страх. А кажется, недавно у них была сила изгонять бесов. Кажется, недавно совсем они имели ту силу, которую дал им Иисус Христос. Что с вами? И 48 стих. «Увидел их, бедствующих в плавании». Увидел их, бедствующих в плавании. Друзья мои, возможно, ты сегодня проходишь особые обстоятельства, трудности, и незримый Бог, кажется, оставил тебя. Бога не видно рядом с тобой. Но незримый Бог, невидимый Бог присутствует рядом с учениками. Он знает их нужды, он знает их потребности, он знает их критическую ситуацию. Иногда мы не знаем, как вести себя в кризис и в критических ситуациях, но рядом был Иисус. Другими словами, у Него все остается под контролем. Когда мы даже не видим Иисуса рядом, когда в наш шторм жизни штормит, и кажется, все, мы потеряли основание, и, возможно, где-то наша вера под сомнением. Он не потерял их из виду. То, что с ними происходило, происходило не без его ведома. Он их послал. Он их настоял, чтобы они переплыли. И читая о том, что как Иисус учил своих учеников, мы видим, что каждый раз Он ставит их перед фактом. Знаете чего? Своей несостоятельности. Вот просто собственной несостоятельности. Неспособности решить возникшие проблемы без каких-то, я скажу, следующих вещей. Чуть позже. И вместе с этим показывал, что Он Бог, у которого все под контролем. Второе, до которого нет проблем нерешенных. Он решает любые проблемы. Шторм, питание, забота. Все Он решает. Все у Него под контролем. Нет нерешенных проблем для Него. Вот имея уже немало опыта общения с Иисусом, где-то в глубине души они понимали, что Он не мог их просто бросить, оставить. Тем более посреди бушующего моря, тем более Он туда их отправил. Наверняка они рассматривали разные версии, разные события, но они, каждый, возможно, даже не представлял сценарий, как это будет, как же им поможет. Скорее всего, что буря прекратится, что-то должно измениться, вот-вот мы догребем, и вот-вот уже берег. Какая-то была надежда, что не справится самостоятельно. Но Иисус вновь использует средства, которые они никак не могли представить. Даже не могли представить и просчитать, что так Иисус Христос придет по волнам. Вот такого еще Иисуса они не видели. Друг мой, возможно, ты также в своей жизни имел какие-то обстоятельства, сложности, и Бог, ты молился, Бог тебе отвечал. Но сегодня ты находишься в каком-то особом кризисе, и ты даже себе не представляешь, как Бог может на твою нужду, на твои проблемы ответить. И в случае учеников мы видим, что они постоянно ошибались. Потому что, как они увидели идущего по волнам Иисуса, какая была реакция? Страх. Реакция была страх. И приняв его за призрак, мы читаем, 12 взрослых мужчин стали кричать от страха. Но как только Иисус вошел в лодку, что мы видим? Ветер моментально, неожиданно утих. Представляете себе? Ветер неожиданно утих. Для них, знаете, как мы говорим иногда, знаете, вот нашим таким бытовым языком, челюсть опустилась, да? Рот открыт, глаза выпучили, потому что буквально недавно был страх. И здесь Иисус приходит в лодку, и тишина. Знаете, как бы мы хотели, чтобы в наш дом, в нашу лодку жизни, в наши обстоятельства пришел Иисус Христос, и вот эта буря, которая сегодня в мире бушует, чтобы Бог пришел в этот мир, и все утихло. Как мы ожидаем этого, чтобы Иисус пришел в нашу жизнь. Если у кого-то еще сегодня вот эта буря борьбы с Иисусом, недоверие, противостояние, помоги, Господь, чтобы сегодня ваш отклик был осознанный, потому что каждый раз вы будете попадать в новые обстоятельства, пока ваше сердце не откликнется на призыв Господа Иисуса Христа. И 51-52 стих. «Они чрезвычайно изумились в себе и дивились, ибо не вразумились чудо над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Каменное сердце. Сегодня, к сожалению, если поставить бы диагноз обществу или человеческому сердцу, срез сделать бы, сердце окаменело. Люди не боятся ни ковида, не ищут его, ни войн, ничего. Люди привыкают. Ни землетрясений. Я вчера прочитал, оказывается, опять россияне опять все рванули в Турцию, чтобы отдыхать. Люди не боятся ничего. Люди удивились тому, что делает Христос, потому что до конца они не понимали, что Он Сын Божий. Он Бог, Он все контролирует, для Него ничего невозможно, как я уже сказал. Вот и этот раз они чрезвычайно изумились, потому что самое главное до них так и не дошло. Самое главное, что это Христос, это Господь, это Бог. Вот они, это не просто наставник, это не просто совершил чудеса, это сам Господь. Христос формирует их веру, они в процессе возрастания в вере и в процессе восприятия Иисуса Христа правильно. И вот что делает Христос? Превосходило их понимание, их воображение. Они просто начинают что-то понимать уже. И мы узнаем в учениках себя, знаете. Мы иногда себя узнаем в учениках, и это естественно возникает вопрос, а какая должна быть правильная реакция на чудо, совершенное Иисусом Христом, прикормление людей, нуждающихся? Какая была должна быть правильная реакция? Как вести себя во времена критических ситуаций, задаемся вопросом? И эта история преподает нам несколько важных уроков. И знаете, очень важно послушание Его Слову. Когда Иисус сказал ученикам, вы дайте им есть, какая должна была их реакция? Не вопрос к Иисусу, где, как решить проблему. Вы озвучили проблему, вы ее увидели, накормите. Ой, Иисус, лучше бы не подымать, да, инициатива наказуема. Где нам взять столько продуктов, где же столько денег? Но не нужно было объяснять Богу, что нам это не под силу, что это нереальная задача, что у нас нет средств. Есть задача поставлена, и необходимо все это решить. Бог знает, хорошо знает, что происходило, Он знает, как это решить. Он стоит за поставленной задачей, и правильные вопросы были бы такие. Что повелишь мне делать? Правильный вопрос был бы таким. Что ты повелишь мне делать? Что ты ожидаешь от меня в этой ситуации? Если ты сказал накорми, значит, люди будут накормлены. Если ты сказал переправиться, значит, мы должны выполнить, и мы точно доберемся до другого берега. Потому что Он настойчиво их отправлял. И знаете, фокус внимания не на результат, а на послушание Божьему Слову. Поэтому иногда мы ставим под сомнение Слово Божие. Говорит, написано. И Бог ясно, конкретно человеку говорит, не делай или делай. И человек сомневается, переспрашивает, задает вопросы, а вдруг пронесет, а вдруг провезет, а вдруг это не будет со мной, это просто другим написано. И в случае с насыщением он пошагово провел учеников. Вот несколько шагов, 4 шага. Первое, посмотрите, что у вас есть. Сделать анализ, аналитику, посмотрите, что у вас есть. Второе. Рассадите народ группами. Все продумано. Забота, организация. Третье. Помолитесь, помолился и преломите. Помолитесь, преломите. Важнейшая молитва. И раздайте. И четвертое. Начните раздавать то, что уже есть. И оно просто преломлялось и умножалось. Чудеса. Также в истории бури, как в истории с насыщением, тоже было слово. Переправляйтесь на другую сторону. Он сказал переправиться, они задают вопросы. Он сказал, что значит непременно проведет их через шторм. И вопрос, а если не то время? А если не стоит? Знаете, как отвечали Навуходоносору, Сидрах, Месах и Абденаго? Знаете, мы хотели бы всегда, чтобы Бог отвечал по нашему сценарию. Мы хотели бы, чтобы Бог отвечал нашей молитве так, как мы считаем нужным. касается здоровья, детей, устройства, бытовых вопросов, работы, каких-то конфликтных ситуаций, вообще в принципе в целом мира. Мы хотели бы, чтобы Бог отвечал, как мы вот видим, как бы нам хотелось. И ученики также были такие же люди, как и мы. Этот важнейший урок, даже если ответ будет неположительный, даже если ответ будет не таков, как мы ожидаем, и Бог допустит тот или иную проблему, которую Он ответит по-другому, как мы ожидаем, возможно, раньше времени есть смерть, возможно, какие-то другие трудности и сложности. Но мне нравится, как отвечали на Навуходоносор, как-то я проповедовал Сидрах, Месах и Авденаго. Даниила 3 глава 17 стих. Даниила 3:17. Бог силен спасти нас от раскаленной печи. И из твоей руки, царь, избавит. Но если и не так, все равно там они говорят, будем верны и будем служить Ему. Они допускают, что Бог ответит по-своему, как Он считает нужным. Но в истории со штормом есть одна важная деталь. В этот раз Иисуса не было рядом, не было физически. Это очень ключевая вещь, обратите на это внимание. Его не было рядом. Это был самый первый урок для учеников, что Иисус Христос – Бог. Он контролирует все даже, когда нам, с нами, Его вроде бы нет. Он Бог. Он знает, Он контролирует. Ему не подвластны никакие стихии небесные, никакая проблема не может быть не решена Иисусом. Он любую проблему решает, потому что Он Бог. Это был самый важный урок. Дорогой брат, дорогая сестра, возможно, ты думаешь, когда приходишь в церковь, ты молишься и думаешь, вот здесь Бог. Люди идут на какие-то святые места, прикладываются и думают, вот здесь Бог. Люди стоят в каких-то особых местах, так людьми подано, и думают, вот там будет молитва услышана. И все проблемы решены. Не обманывайся. Бог везде. Это огромный урок для учеников, что Бог везде. Он контролирует все и вся. И для Его расстояния не проблема. Если нужно, будет ходить по морю, по водам. Если нужно, Он может явиться рядом. Он может просто прийти в лодку, и будет тишина. Ты в такого Бога веришь? Или, возможно, ты думаешь, ну ладно, приду, стряхну себе грязь. Месячную приду в храм, помолюсь здесь, приму хлеб и вино. Вот теперь я христианин. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, в этой ситуации Иисус хотел преподать урок, что Богу нужно доверять тогда, когда Его не видно. Доверять Богу даже тогда, когда не видно. Не видно нам Его, но нас видно. Нас видно, как мы ведем себя. Он видел, что они были в страхе. И Бог видит, в каком ты состоянии, в каком я состоянии, перед причастием, перед хлебопреломлением. Он видит. С благодарностью мы принимаем хлеб и вино. Восторженно ли это для нас праздник? Или это просто по обычаю мы протягиваем за 30-20 лет опыта в христианстве руку к хлебу, к вину. И знаете, находясь в общении с учениками, ученики, вернее, с Иисусом, мало-помалу ученики начинают понимать, что это не просто учитель Иисус, не просто великий учитель с нами, он как-то особый. Он выйдет из любой ситуации. Пусть даже спящий в лодке, но он все контролирует. Если нужно, придет по воде. Если нужно, накормить людей, накормит. Если нужно прийти в лодку, чтобы была тишина, он придет в эту лодку. Но как быть, когда его не видно? Брат, сестра, возможно, ты сегодня переживаешь сложные обстоятельства, когда в твоей жизни не видно Бога. И ты не чувствуешь его дыхание. И ты давно брал в руки Священное Писание. Иисус намеренно отправил учеников одних. Возможно, Бог не один раз отправляет нас снова и снова учить каких-то уроков. И мы долго, очень долго не слышим, как Бог хочет нам что-то сказать, чему-то научить. Я даже не хочу учить или сравнивать с примером родителей, когда мы пытаемся чему-то научить. Но он намеренно не шел на помощь им сразу же. Он хотел видеть их реакцию, как они будут себя вести в этой ситуации. Поэтому я думаю, что иногда, как только что-то сразу же, знаете, есть такие семьи, когда только пальчик чуть-чуть прижмет ребеночек, возглас, вой, ай, кто виноват. И сразу же вмакают туда, чтобы не было никакой инфекции, ни вируса. Люди живут в таком мире. Мы живем, чтобы боимся вируса, бактерий. И знаете, вот, но Христос не сразу отвечал. Им нужно было пройти определенное время и уроки. Поэтому, если даже не сразу отвеченная молитва, это не значит, что Бога рядом нет. Брат мой, сестра. Если даже молитва отвечена не так, как ты думал, и не так планировал, это значит, что Бог не ответил на твою молитву. А затем он пошел к ним по воде, дав понять, что он не ограничен. Он не ограничен ничем. Даже их воображением. Они точно его не ожидали, что он придет по воде. Но все, но вот что Христос по воде пройдет, точно не ожидали. Но он шел не к ним не для того, чтобы усмирить бурю. Нет. Вот почему он хотел пройти мимо. Явившись учениками в ночи, он хотел показать, что он всегда рядом. Он видит, что с ними происходит. Он всегда рядом. И знаете, это ветхозаветный образ. Так делал Бог в Ветхом Завете в критических для людей ситуациях. Так было после того, как Израиль сделал золотого тельца, помните, да? И Моисей не был уверен, пойдет ли Бог опять с ними? Он не был уверен. И он, правда, у него был большой вопрос. У него было под сомнением. Они вопреки сделали. Более того, запрет у Бога. И тогда Бог велел Моисею встать в расщелине скалы и образно прошел перед ними. Перед ним, вернее. Так было в жизни и Елисея, который в отчаянии просил себе смерти. Бог повелел ему встать у входа в пещеру и провел перед ним свою славу. Возможно, ты тоже хотел бы сегодня задать вопрос: Господи, ты со мной? Ты меня слышишь? Ты на мои молитвы отвечаешь? Ты Бог есть в моей жизни? Или это моя жизнь просто религия? Также, похоже, в этой ситуации учеников, толпа, и знаете, люди рядом окружают, такая известность, популярность. И, возможно, когда их послал на первую миссию, постепенно стал формироваться стереотип. Неправильный стереотип, что Иисус приходит для того, чтобы решить проблемы человечества. Проблемы бытовые. Накормить. Исцелить. Решить вопросы вот эти наши обычные, бытовые, но, увы, большинство, к сожалению, сегодня стереотипы людей идут к Богу тогда, когда нужно что? Попросить что-то. Дай. Вот положи сюда в ручки. Ну, ответь. Болеют. Проблемы не решаются. Все перепробовал. Ну, ты уже последняя инстанция. Ну, помоги. И Бог иногда отвечает и помогает. Раз, два, три. И мы думаем, что вот для этого пришел Христос. Друзья, хочу вас расстроить. Да, Бог учит нас и помогает нам в постоянном процессе следования за Ним и отвечает наши просьбы. Но Он пришел для того, чтобы сегодня мы вспомнили смерть Голгофскую. Он пришел, чтобы умереть на кресте за наши грехи. Он пришел для того, чтобы спасти от нас от позора, смерти и наказания. Он, потому что Он наш Господин, Он наш Спаситель. Я восхищаюсь таким Господином нашим. Дорогой друг, дорогой слушатель, наш Господь и пришел для того, чтобы спасти нас от вечной гибели, а не для того, чтобы только решать наши вот меркантильные, даже если важные, я бы сказал, наши проблемы и нужды. Уходя из церкви, я хотел бы, чтобы вы усвоили простой урок. Он с нами всегда. Он нас всегда видит. Он знает нас. Он знает, если мы Его дети, Он знает наши нужды. Даже если Он пропал из виду, Он все видит. Ситуация не вышла из-под контроля. Из Его контроля, нашего Господа Иисуса Христа, потому что, возможно, Он позволил чему-то быть в нашей жизни. Он позволил чему-то быть. Во-вторых, раз Он что-то велел, то значит, Он обязательно доведет до конца. Но для того, чтобы был положительный ответ, для того, чтобы Он не всегда будет, да, вот усмирять бурю. Иногда Он будет давать силы, чтобы пройти через нее и все преодолеть, даже в бурях, даже в потерях. Вот чему Он хотел пройти мимо. Он хотел ободрить их своим присутствием, показать, что Он рядом, и что Он сказал, так и будет. Ему слово можно доверять. И обязательно они доплывут до берега, потому что это Он сказал. Есть и третий урок в этой истории. Доверие Богу дается не сразу и нелегко. Не сразу. Поэтому мы тоже, как служители, не ожидаем, что вот так люди сразу... Есть люди, кто сразу, да, это исключение. Но большинство – это процесс. Процесс, когда мы даже, будучи в Господе, не одно десятилетие, может, в вере сходим, читаем Евангелие, но вот не все уроки могли воспринимать сразу. И вот как раз это ученики вновь не поняли его. Им потребовалось еще много времени, чтобы усвоить его уроки. И в результате Иисусу пришлось войти в лодку, успокоить их, и сидя с ними, в лодке такая тишина, такая стабильность пришла в их жизнь, да. И знаете, судя по всему, ему легко было успокоить бурю, чем успокоить непонимающих учеников. Иногда Богу проще бурю усмирить, чем нас вот... наставить ей, чтобы мы поняли уроки. Буря усмирилась, все успокоилось, как молодежь говорит, все устаканилось, все легко стало, стабильно, понятно. Но ученики не до конца все понимали. И страх сменился изумлением, которое, тем не менее, было, знаете, таким свидетельством, что вот как-то трансформируется их неверие. Есть какой-то отклик на Иисуса Христа. Хотя Он их посылал, помните, на миссию. Но вектор, в котором нужно двигаться, друзья, понятен. Нам нужно учиться, учиться и учиться. Повиноваться Его Слову, доверять Его Слову. Сегодня даже не в тех обстоятельствах, где мы находимся в данный момент, возможно, не видно Бога. Возможно, мы никак не можем сообразить, каким же образом Бог ответит на мою нужду. Но поверь. Просто поверь из жизни учеников. В Священном Писании. Поверь Господу Иисусу Христу. Если Он сказал, то так и будет. И я не сомневаюсь. Я иногда сомневаюсь, признаюсь, но внутри я понимаю, это же сказал Господь. Поэтому да будет Его Слово и наш отклик на Слово «да-да», «нет-нет». Да будет наша жизнь сегодня пересмотрена перед хлебопреломлением. Сказать: Господь, Ты все знаешь. Ты меня видишь, каким я есть. Поэтому я исповедуюсь, я каюсь. Я недостоин того и другого, Господи, очисти. Или наоборот, Господи, все, что Ты сделал во мне, все этот месяц, когда я силен, ну, в те месяцы, может, я был слаб, ворчал, недоволен был. Ситуация в мире, ситуация вообще. Но сегодня, Господи, я благодарю Тебя, потому что это Твоя сила во мне. Это не я. Вот это будет правильная реакция наша на действие Бога в нашей жизни. Да поможет нам Бог видеть Его, когда даже Его рядом не видно. Аминь.